Дорогие друзья, братья и сестры, наверное, сейчас нет ни одного человека, который бы не слышал о финансовом кризисе. Кризис у нас в стране, кризис по всему миру. Это создает много проблем, много переживаний. Это заставляет нас каким-то образом беспокоиться о нашем будущем. И каждый раз, когда обсуждается кризис, люди вспоминают неправильные, неверные шаги власти. Что-то нужно было предпринять, что не предприняли. Что-то нужно было сделать, что не сделали. И сейчас, когда кризис развивается, опять-таки, чем занимаемся мы? Мы говорим, неправильно поступают, неправильно делают, не то. Мы виним власти в том, что происходит вокруг нас. Их недальновидность, их преследование, может быть, каких-то своих интересов, их дурную и не всегда честную политику. Или вот еще одно событие последнего времени. Это перебои с поставкой газа из России в Европу, спор между Россией и Украиной. Тоже про это много говорят, мы наслышаны. И властные структуры, они спорят, ставят друг другу условия, выбирают что-то там. А простые люди, они не получают газа, они мерзнут, и, конечно же, они при этом ругают власти. И, может быть, не только в таких больших вещах, в больших масштабах мы сталкиваемся с властью, с ее действиями, с ее проявлениями. Везде, каждый день, всегда, как-то так жизнь и решения властей отражаются на нашей жизни. Недавно я ходил платить за свет, и так получилось, что в кассе было много-много народу, и работал только один кассир. Обычно два, а тут один. И люди возмущаются, не могут второго кассира посадить, как-то все плохо организовано. Повозмущались, второго-то кассира все равно нет. И как-то это возмущение постепенно перешло с кассира на Путина, потом на Ельцина, потом на Горбачева. И, в общем-то, всем досталось за то, что в этой конкретной кассе не нашлось кассира. Это хорошая иллюстрация, вы сами наверняка с чем-то подобным сталкивались. Если что-то не так, если что-то плохо в нашей жизни, то власть виновата. И формируется такое заранее негативное отношение к власти. Заранее негативное в том смысле, что власть воспринимается как нечто враждебное, нечто такое, с чем приходится бороться, нечто такое, что, может быть, хочется скорее обмануть или преодолеть, чем сотрудничать с ним. Это я говорю об обычной жизни, о повседневной, о светской жизни. Но когда заходит речь о взаимоотношениях верующих с властью, когда речь заходит об отношениях между церковью и властью, то ситуация становится еще более сложной. Церковь прошла непростой путь. С самых первых дней ее существования, с самого-самого начала власть не расположена была к церкви. Христиан гнали, христиан преследовали, их обвиняли вне закона, их казнили, их лишали имущества. И несколько столетий Церковь Божия жила под постоянным гнетом, под постоянным прессом властей. Потом вроде бы отношение власти чуть-чуть переменилось. В эпоху Константина Великого церковь вдруг стала признаваться как нечто важное, как составляющее государства. Христианская религия постепенно стала государственной религией, но это не уничтожило все проблемы. Вроде бы не было теперь таких гонений, вроде бы не было этих преследований за веру, но теперь государство, чиновники, может быть, ничего не понимающие религиозных вопросов, начинали вмешиваться в дела церкви, вольно или невольно направляя ее, диктуя те или иные решения. И очень часто вот это вот государственное давление на церковь, оно шло не на пользу церкви. Потом, спустя многие эпохи, когда была реформация, когда протестантские церкви отделились от католической, государственной церкви того времени, они опять испытали на себя гнет властей. А очень скоро вся Европа разделилась на католиков, на лютеран, на реформатов, на разные конфессии. И все не могли примириться друг с другом. Но еще большая проблема, во все их ссоры и во все их споры вмешивались представители государства. И из-за этого ссоры и споры становились гораздо более болезненными и гораздо более неразрешимыми. У нас в стране Очень часто верующие люди сталкивались тоже с дурным отношением власти. До революции очень многие, не согласные с мнением большинства, не согласные с официальной религией государства, желающие как-то жить по-другому, по-другому поклоняющиеся Богу, они испытывали на себе давление, их судили, их ссылали, их преследовали, их детей не признавали законнорожденными, их браки не регистрировали. У них было множество проблем, и очень тяжело им было строить свои взаимоотношения с властью как-то по-доброму. После революции у нас в стране власть была атеистической, и уже теперь любая конфессия и любая вера, она не испытывала расположения власти. И многие помнят еще эти времена, и среди нас, в наших церквях, есть те, которые застали все это. И они рассказывают, мы слушаем, и мы переживаем, мы сочувствуем тому, что было, и мы с каким-то страхом взираем в будущее, а не переменится ли что-то, не наступят ли еще такие же времена. Мы не знаем, переменится или нет. Мы не знаем, наступит или не наступит. Мы не знаем, как дальше будет развиваться все. Но мы понимаем, на примере всей истории очень и очень непросто строились взаимоотношения между церковью и властью. И очень непросто они будут строиться в дальнейшем. И вот на фоне такой ситуации, как нам относиться к правителям, как нам относиться к тем, которые поставлены над нами, как нам относиться к руководству или государства, или к каким-то более мелким чиновникам и руководителям. И вот здесь очень важно, чтобы наши негативные чувства и наш негативный опыт, взятый ли из истории церкви, или просто из каких-то бытовых неприятностей и неурядиц, чтобы вот этот вот негативный опыт не определял все наше мышление. Нам очень важно в этот момент посмотреть на библейское учение об отношениях к власти и в соответствии с тем, что написано в Священном Писании, соразмерять и свои стремления, и свои поступки, и свои желания в этих взаимоотношениях. И размышляя об этом, ища библейского руководства, мы с вами вместе будем читать послание к римлянам апостола Павла. Послание к римлянам, 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое. Поэтому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать подать, кому оброк оброк, кому страх страх, кому честь честь». Когда мы читаем с вами вместе эти слова апостола Павла, может быть, самое удивительное, самое поразительное в них то, что Павел здесь выражает чрезвычайно положительное, чрезвычайно почтительное отношение к власти. И вот что нам важно сознавать. Ведь Павел жил не при какой-то идеальной власти, не под властью тех людей, которые были всегда мудрыми, справедливыми, и мудро, правильно и справедливо все совершали в государстве. Отнюдь нет. Римская империя времен апостола Павла – это не образец справедливости. Также была коррупция, также было беззаконие, также имеющие власть старались обогатиться за счет не имеющих. Если сейчас это еще как-то сдерживается законами, то тогда и законы-то были таковы, что ничто не препятствовало этим людям. И вот кто-то, облеченный властью, тратил свое время и свое положение, и получаемое от этого средства на пиры, на развлечения, причем развлечения часто чрезвычайно развращенные. И люди, которыми управляли, они из-за дурного управления нередко оказывались в очень и очень унылом и плохом состоянии. Апостол Павел не был слепым человеком. Он знал, что такое власть. Он знал, что такое власть и на собственной шкуре, потому что и его сажали в тюрьму, потому что и его гнали, потому что и его били палками. Он почувствовал это. Он знал, что такое власть, зная, какие правители сидят в Риме, зная нечто об императоре, когда написаны слова, которые мы с вами читаем, «В Риме правил Нерон». Император, прославившийся и своей развратной жизнью, и своими немудрыми политическими решениями, и тем, что всю жизнь он изображал из себя какого-то великого артиста, вместо того, чтобы заботиться об империи, и чем дальше, тем более и более странными были его поступки, так что многие исследователи считают его просто психически ненормальным. И хотя, когда Павел писал это, Нерон еще не скатился на самое дно. И когда Павел писал это, он еще не начал гонения против христиан, обвиняя их в поджоге Рима. Но Павел был в курсе, что незадолго до Нерона правил Калигула. Еще один человек, который очень, может быть, был сумасшедшим, а не был образцом доброго и справедливого правителя. Наконец... Апостол Павел прекрасно знал, что при римском прокураторе Понтии Пилате был распят Иисус Христос. Это представители власти, это римские солдаты прибивали его ко кресту. Власть совершила это несправедливейшее деяние. И вот... Видя жизнь, которая вокруг, видя нечестивых патрициев и нечестивых императоров, зная об Иисусе Христе и сам много испытав на себе, он пишет очень и очень положительные слова о власти. Мы должны прислушаться к этим словам, мы должны попытаться понять, почему именно Павел описывает власть так, как он ее описывает, к чему именно он призывает и на каком основании он делает свои призывы. И читая 13 главу послания к римлянам, мы можем увидеть мысль, проходящую через весь этот текст. Власть дана Богом. Власть – это Божий дар, это Божие установление, это нечто, сделанное Богом для нас с вами. И в этом отношении в тексте говорится три вещи. Первое – мы должны понимать, мы должны сознавать, что власть имеет право на существование, что это не нечто ненужное, не нечто порочное, не нечто злое, но Бог своей властью даровал право власти быть. Второе – мы можем увидеть из этого текста, что власть имеет право на то, чтобы ей повиновались. Она не просто существует. Вполне мудро, вполне правильно и справедливо, если люди подчиняются и повинуются властям. И третье. Власть нуждается в том, чтобы мы заботились о ней. Заботились, проявляя и правильные отношения, и тратя свои средства на поддержание власти. Итак, признание, подчинение и забота о власти – вот оно библейское учение, и вот то, что говорит апостол Павел. Но как соотнести эту столь положительную оценку власти, вплоть до того, что власти нужно служить, поддерживать и заботиться, с тем всем, что мы знаем о неправедных и неправильных делах властей? Постараемся почитать этот текст и понять, что именно имеет в виду Павел и почему он говорит именно так. Итак, 13 глава, мы читаем еще раз с самого начала. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению». Первый момент. Мы должны признать, что власть имеет право на существование, потому что это право дано Богом, потому что Он сам решил и поставил власти на земле. Очень много в истории было людей, которые считали анархию идеальным государственным устройством, которые думали, что люди безо всякой власти вполне могут хорошо и правильно организовать свою жизнь, и что власть только мешает, и что власть не привносит в эту жизнь ничего хорошего, доброго и правильного. Но тот факт, что Бог ставит власти, говорит о том, что такова Его воля для этого мира. И понять, почему так происходит, почему Бог ставит власти, и как эти власти могут исполнять Его волю, проще всего, размышляя о том, что случилось с Иисусом Христом. Вы помните, когда Его арестовали, когда первосвященники народные, которым не дано было право кого бы то ни было казнить, кого бы то ни было предавать в смерти, повели Его к Понтию Пилату. Понтий Пилат выступил здесь как представитель власти. И вот как представитель власти он смотрит на Иисуса, он оценивает Его поступки, он судит Иисуса. И что любопытно, как представитель власти он заявил, что не находит никакой вины в этом человеке. Потом народ, возбужденный первосвященниками, кричал: «Распни его, распни!» Тогда Пилата обвиняли, что он не друг кесарю, если он не распнет Иисуса. И Пилат, обладающий всей полнотой властью здесь, в Иудее, испугался и стал действовать не как человек, обладающий полнотой власти, но просто как испуганный человек, переживающий за свое место, за свое положение, и он предал Иисуса на распятие. И что еще удивительно, Иисус говорил Пилату о том, что тот не имел бы над ним никакой власти, если бы Пилату не было дано свыше, если бы Бог не дал Пилату власть над Иисусом. И Пилат воспользовался своей властью и своими правами так, как воспользовался. Он не был достаточно сильным властителем, чтобы проявить свою силу. Он оказался слабым властителем, испуганным, трусливым властителем. И вот эту вот свою власть он употребил лишь на то, чтобы распять того, кого сам считал невиновным. Именно Бог дал ему такую власть. Именно по воле Божией такой человек обладал властью в Иерусалиме в тот момент. Человек, способный признать несправедливость распятия, но человек, не способный воспротивиться этому распятию. Почему Бог сделал так? Потому что нужно было, чтобы Иисус был распят. Не будь Иисус распят, не было бы спасения. Не будь Иисус распят, не было бы Его смерти за наши грехи, и не было бы нашего избавления. И Пилат со своей трусостью, и первосвященники со своей завистью, и все остальные, кричавшие со своей глупостью, все они в конце концов исполнили волю Божию. Все они в конце концов сделали то, что еще до создания мира Бог намеревался совершить. Власть Божье установление. Власть Божье установление – это не значит, что теперь, как Божье установление, она всегда будет совершать нужные, правильные, справедливые и необходимые для нашего благополучия поступки. Но как Божье установление, она всегда будет совершать поступки, необходимые для того, чтобы в этом мире был исполнен, был совершен Божий план. У Бога есть определенное желание в отношении человека. Он желает, чтобы никто не погиб. Он желает, чтобы все люди спаслись, покаялись, достигли познания истины. Но вот это вот желание спасения и познания истины в отношении человека, это желание часто не предполагает, что при этом у человека будет еще и благополучие, что у человека будет тихая, мирная и спокойная жизнь. Скорее наоборот. Именно в сложной жизни, именно среди боли, именно среди трагедий, именно среди неприятностей люди учатся искать Бога. Не все находят, не все даже в самых отчаянных обстоятельствах все-таки собираются воззвать к Богу и так и погибают в своем отчаянии. Но отчаянные обстоятельства – это очень важная школа для человека. Мы видим сегодня финансовый кризис. Мы видим кризис, и мы можем винить власть, которая где-то там, когда-то там неправильно поступала, и все вот так, как есть, и может быть все будет хуже, хуже и хуже. Но финансовый кризис касается нашего материального благополучия. Финансовый кризис касается наших кошельков, может быть, нашей сытости, может быть, даже нашего крова. Это все очень тяжело, это больно. И мы можем переживать сами, если нас коснулось. Мы можем сопереживать тем, на которых это все обрушилось. Но мы должны осознать, что Бог допустил этот кризис. Что Бог допустил этот кризис, чтобы люди еще раз остановились, чтобы люди еще раз задумались, чтобы у тех, у которых вроде бы все нормально было, а теперь все начинает портиться, появился шанс искать Бога и изменять свою жизнь. История человечества – это не очень благополучная история. Очень часто в истории были и кризисы, и глады, и войны, и прочие неприятности. И не все неприятности, они случились вот по независящим от человека обстоятельствам. Очень многие неприятности, они создавались самими людьми. Бог допустил наличие в этом мире такой власти и с ее силами, и с ее слабостями, чтобы в этом мире люди могли находить Бога. Здесь сказано в том тексте, которым мы прочитали, что противящиеся власти противятся Божьему установлению. Бог здесь, сегодня и сейчас создал определенные властные структуры. Здесь, сегодня и сейчас Он поместил нас в те условия, в которых мы живем. И эти властные структуры, эти условия не случайны. И если будут нужны и будут полезны другие структуры и другие условия, Бог создаст. Это Его забота. Он не желает видеть своих детей революционерами. Он не желает видеть своих детей кричащими: «Мир неправильный, я его переменю». Мы можем менять мир. Мы можем менять мир, но не отвергая то, что есть, а просто трудясь в отношении себя, в отношении тех, которые вокруг нас, в отношении тех мест, где есть наше влияние, для создания лучшего, для создания чего-то доброго. А те вещи, которые нельзя изменить лучшим и добрым, те вещи, которые не переменяются без применения насилия, без бунта и без восстания, вот эти вот самые вещи стоит отдать в руки Бога, ибо Он здесь совершает, ибо власть – это Его установление, и она должна существовать, и она имеет право существовать так, как она существует. Очень часто верующие, может быть, не до конца сознают этого и стараются каким-то образом убежать, изолироваться от этой власти, а вместе с властью и от всего мира. Но Священное Писание, говоря о том, чему мы должны быть подчинены, прежде всего говорит о Царстве Небесном, о Царстве Будущем, которое придет и гражданами которого мы станем. Но сейчас мы еще не в том Царстве. Сейчас мы здесь, на этой земле, странники и пришельцы. И кроме этих земных властей, нет здесь властей, определяющих нашу материальную жизнь. Церковь не царство. Церковь принадлежит Царству Божьему, и через церковь является Царство Божие, но сама по себе церковь не способна заменить царство, не способна быть вместо этого царства. И являясь частью церкви, и являясь гражданами будущего царства, тем не менее в этом мире мы остаемся гражданами и нынешнего земного царства, ожидая, когда то будущее царство реализуется. Но в таких рассуждениях, рассуждениях о пользе власти, рассуждениях о пользе даже дурных обстоятельств, которые создает власть, мы не должны упустить еще один момент и один вопрос, который естественнейшим образом возникает. А что делать, если власть не просто создает дурные бытовые условия, если власть действует неправильно в религиозном отношении? Мы чуть-чуть говорили об этом, и наверняка вы знаете о многих таких проявлениях. Это было в истории, и это происходит сейчас. Не очень далеко государство Узбекистан, где власть все больше и больше с каждым годом преследует христиан, и христианство все больше и больше становится вне закона. Где обычная деятельность, необходимая для христианина, благовестие об Иисусе Христе, постепенно становится преступлением. Как быть христианину, оказавшемуся в таком положении? Как быть, когда существующие власти, и вроде бы от Бога существующие власти, тем не менее являются Божьими противниками? Всякая душа да будет покорна высшим властям, но у этой покорности есть границы. Очень интересно, какое слово выбрал здесь апостол Павел для описания покорности. В том языке, на котором он писал, в греческом языке, есть несколько слов, описывающих это. Есть слова, которые обозначают послушание, что тебе сказали, то ты и сделал. Но здесь он выбирает другое слово, слово, связанное с, прежде всего с дисциплиной, слово, часто использующееся в армии, когда описывалось что-то типа их древних уставов. Всякая душа должна повиноваться в рамках определенных уставов и постановлений. Власть делает постановления. Постановления, касающиеся преступлений и наказаний, постановления, касающиеся уплаты налогов, постановления, касающиеся документов, которые мы должны иметь, справок, которые мы должны писать, и многих-многих других областей нашей жизни. Все это те рамки, которые отведены власти. Но иногда власть начинает действовать за рамками вот этой вот покорности, за рамками, где покорность возможна и допустима. И вот в этот момент покорность христианина заканчивается. Тот момент, когда власть говорит о чем-то таком, о чем может говорить только Бог, в тот момент, когда власть требует чего-то противного воле Божией, вот здесь уже нет подчинения. Апостол Павел не поднимает вопрос в 13 главе послания к римлянам, но из Священного Писания мы знаем другие истории, другие примеры и другие наставления на эту тему. И, может быть, самый лучший пример для нашего размышления – это когда апостолов, благовествующих об Иисусе Христе, привели в Синедрион, мы читаем об этом в книге Деяний, привели и запрещали им говорить об Иисусе Христе. И Петр говорит, говорит представителям власти того времени и того места, что Бога нужно слушаться больше, чем людей. он заявляет, что здесь границы авторитета Синедриона закончились. Потому что здесь прозвучало прямое постановление и прямое приказание от Бога, что делать и каким образом делать. Но что удивительно, в этот момент, стоя пред лицом Синедриона, Петр не говорит «да-да, конечно», уходит и начинает делать что-то другое. Он здесь же, пред лицом власти, заявляет, что власти повиноваться не будет. Он не становится подпольщиком, он не становится революционером, он не становится хитрецом и обманщиком. Он согласен принять на себя гнев этой власти, потому что физическая жизнь, до той меры, конечно, до какой допускает Бог, она в руках этой власти. Но тем не менее, Божие слово он не переходит. И вы знаете, даже когда верующие страдают, даже когда Бог допускает, чтобы власть претендовала на что-то такое, что верующий не может, не в состоянии совершить, и это исполняет волю Божию. Я как-то уже упоминал слова Тертуллиана, богослова, жившего в конце второго, начало третьего века, человека, жившего в те времена, когда церковь особо жестоко и свирепо преследовалась. Он сказал: «Кровь мучеников есть семя церкви». Первые три века, века самых жестоких преследований церкви, века, когда верующие столетиями были вне закона, это время невероятного роста христианской церкви. Те люди, которых ненавидели и презирали, почему-то каждый день умножались и умножались. Язычники видели, как умирают христиане. Язычники видели, как страдают христиане. И, видя вот такое вот мужество, они задавались вопросом, откуда у этих людей силы? В чем их вера и в чем их радость? И ища ответ на этот вопрос, сами становились верующими. И Бог за три столетия умножил церковь свою от нескольких тысяч людей, обратившихся в самом начале в Иерусалиме, до десятков миллионов человек по всей Римской империи через кровь мучеников, через то, что он поставил такие власти, которые принуждали христиан противиться Слову Божьему, и не подчиняясь которым, христиане умножали и создавали церковь. Итак, размышляя о власти, первое, что мы должны осознать, власть – это не нечто чуждое, не нечто привнесенное, не нечто лишнее или ненужное в этом мире и в нашей жизни. Нет, совершенно не так. Совершенно напротив, власть – Божий подарок для этого мира, для того, чтобы этот мир шел в правильном направлении, для того, чтобы в этом мире реализовывалось то, что должно реализовываться, пусть не в благополучной жизни, но при всем при этом в обретении веры в Бога и в получении спасения. С этим не очень легко смириться, иногда тяжело думать о том, какие дурные последствия бывают, когда начинаются гонения на церковь, или просто когда война или голод. Мы очень сопереживаем тем людям, которые живут в странах, где сейчас христианство вне закона. И, наверняка, никому из нас не хотелось бы очутиться в таких плохих и дурных обстоятельствах. Но дурные ли, добрые ли обстоятельства вокруг нас, мы должны признать, что прежде всего план Божий осуществляется. И в этом отношении даже власти, чтобы мы о них не думали, это орудие плана. Они могут быть дурными. И даже Иисус, вспомните, когда он ходил по этой земле, про Ирода, например, он сказал, обозвал его лисицей. Имея в виду его характер, имея в виду то, как он ведет себя, как думает, как поступает. Сам факт наличия власти и то, что власть от Бога, не заставляет нас автоматически говорить: «О, власть – это хорошо!» Но оно заставляет нас смириться, заставляет нас сказать: «Раз она есть, значит, Бог действует. Раз она есть и раз она такая, значит, мы можем жить здесь и при такой власти, и это будет лучше и полезнее, чем какие-то другие варианты». Поэтому самое главное, чем у нас учит вот этот факт, что всякая власть от Бога, она учит нас смирению, принятию и продолжению жизни, что бы ни происходило. Но с вами мы обсудили вот этот первый момент. Власть от Бога, она должна существовать, и она существует, и Бог реализует через нее это. Но у власти есть все-таки некая утилитарная польза. Она не просто руководит глобальными масштабами, направляя все к Царству Божьему. Здесь локально и сейчас власть полезна. И когда она требует от нас послушания, это послушание не просто из видения глобальных масштабов, но это послушание должно согласовываться с нашим пониманием, с нашим осознанием того, что власть нужна и для нашей обычной, бытовой и повседневной жизни. И об этом апостол Павел пишет дальше: «А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий, слуга тебе на благо. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Власти нужно повиноваться еще и по совести. Не просто признать глобальную роль власти, но признать, что на самом деле, что тот факт, что здесь и сейчас есть власть, это хорошее, это благое дело. В кинематографе есть вот такой жанр, очень популярный, очень много фильмов снимается в этом жанре, вестерн. Это фильмы о том, как люди жили на так называемом Диком Западе, на только-только осваиваемых территориях на американском континенте. Вы знаете, все эти фильмы на одно лицо. Ходят угрюмые мужики с пистолетами и чуть что выхватывают и стреляют друг в друга. Ну, кто быстрее всех стреляет, тот наверняка и положительный герой. Может быть, что-то в кино утрировано, но на самом деле это хорошая иллюстрация того, как происходит жизнь, когда власть слаба, когда власти почти нет, когда люди предоставлены сами себе. Даже самая плохонькая, даже самая дурная власть сдерживает зло больше, чем отсутствие какой бы то ни было власти. Интересно, в России недавно прошел проект «Имя России». Люди голосовали, люди пытались выбрать, кто же самый значимый или такой представительный, яркий человек за всю историю России, который бы лучше всего ее характеризовал. Выбрали Александра Невского, но, может быть, не это интересно. Интересно то, что на третьем месте оказался Сталин. Очень противоречивая фигура. Человек, при правлении которого миллионы людей гибли. Миллионы людей ссылались, преследовались, оказывались в лагерях и расстреливались. И люди... Многие люди, пожилые, с некой ностальгией и тоской, тем не менее вспоминают те времена. Именно те времена. Почему? Потому что это были времена сильной власти. Пусть жестокой, пусть уничтожающей собственный народ, но сильной власти. И люди сознают. Для некого благополучия, для некой безопасности нужна эта сильная власть. Сильная власть, которая носит меч, и которая применяет этот меч, и которая, применяя меч, в том числе и казнит делающих зло. Понятно, что иногда меч попадает и по делающим добро, иногда меч вообще направлен не в ту сторону, куда его стоило бы направлять. Но наличие власти здесь, сегодня и сейчас – это сдерживающий фактор. Человек греховен. Человек греховен, и вот эти вот греховные импульсы, греховная природа человека постоянно побуждают его двигаться против того, что верно и правильно. И люди, предоставленные сами себе, очень часто ведут себя не как люди, очень часто ведут себя как животные. Страх перед властью. Страх перед теми, кто наказывает делающих зло и благословляет делающих добро, пусть не совершенно, пусть не в полной мере, пусть хотя бы отчасти он привносит некий порядок в наш мир. И в этом отношении апостол Павел говорит, что из-за совести нужно подчиняться власти. Власть, такая власть, как есть, пусть она кажется чем-то злым и дурным, но она лучше, чем какое бы, чем отсутствие всякой власти. Знаете, может быть, самая яркая фраза, про которую мы уже чуть-чуть говорили, про здесь сказано, что не напрасно носит меч. Не напрасно носит меч кто? Божий слуга. Меч в те времена, основное оружие, и право меча, это в те времена было такое понятие, это право жизни и смерти, право казнить и миловать. Человек с мечом, человек, обладающий со властью и с мечом, человек милующий и человек казнящий, служит Богу.